Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 сентября, «Своя правда», программа сегодня в форме круглого стола. Вчера вы прошли выборы в Мосгордуму, пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по 5 кандидатов. Страсти были нешуточные. Помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появляется когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что, в общем, будет на пользу городскому парламенту. Это так, Сергей Семенович Собянин написал по поводу результатов этих выборов. Поэтому с уважаемых партий начнем. Партию «Яблоко» сегодня здесь в студии представляет заместитель председателя этой партии. Так, Сергей Иваненко, что это было? Непонятно. Но нет, Сергей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Политолог Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Асафов, политолог. Александр Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно через Телеграм, можно через «Говорит МСК-бот» писать. Итак, с уважаемой партией начинаем. Сергей Викторович, с вашей точки зрения, «Яблоко» выиграло?
Да, это наша победа, это без всяких кавычек. Другой вопрос, насколько она является победой в таком глобальном, даже общемосковском смысле. Это вряд ли. Это вряд ли, потому что 4 человека реальной оппозиции из 45, это, конечно, мало. Но, с другой стороны, мы провели всех своих 4 оставшихся кандидатов, и это, конечно, хороший результат. 100% попадание, что
называется. Как политик, как вы оцениваете эти выборы?
Я думаю, что это выборы, конечно, политические. Тут власть постаралась, потому что они разгоняли мирные демонстрации, манифестации, и привлекло внимание именно к политическому компоненту. И я думаю, что это начальный этап вот такого протеста, сначала в виде митингов, теперь в виде голосования, протеста против системы Путина, как вот ни странно это звучит, хотя мы говорим о выборах в Мосгордуму, но люди голосовали не только не столько за городскую повестку дня, за то, как будет улучшаться Москва, а голосовали за то, фактически водораздел был такой, либо ты за власть, либо ты против власти. Вот в этом суть дела.
Но тогда низкую явку вы как объясняете? Значит, все не хотят обозначить свою позицию на этом водоразделе?
Я и говорю, это начальный только этап, потому что низкая явка в Москве была и на предыдущих выборах, она была точно такой же. Но результат на предыдущих выборах был другой, если
хорошо.
Вы помните.
Хорошо, Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», политолог Наталья Елисеева. Как вы охарактеризуете вчерашние выборы в Мосгордуму?
Сразу хочется добавить касательно фразы, что эти выборы показали, что народ против Путина. Говорить столь громкое заявление, применимо только к выборам в Москве, не совсем верно. В этом контексте стоит, наверное, брать все выборы по всей России.
А там, кстати, все было хорошо.
А там все более чем хорошо. 16 губернаторов прошли, и местные выборы муниципальные тоже сложились довольно успешно. Вот. А касательно Москвы. Во-первых, выборы действительно были конкурентными. Никаких по факту вбросов, каких-то нарушений замечено не было, но опять же результаты показывают, что кому надо было, тот прошел, да, то есть и КПРФ, и все остальные. Во-вторых, опять же, говорить о том, что там прошло яблоко, не яблоко, тоже не совсем верно. Понимаете, на этих выборах голосовали либо убежденные представители власти, либо убежденные представители оппозиции. Но оппозиции не привяжутся к какой-то партии, коммунисты, не коммунисты, нет. А оппозиции именно просто в целом к власти. И, собственно, поэтому, опять же, говорить о настроениях не совсем верно, потому что если мы исходим из этой логики, то выборы были исключительно субъективны. Потому что 21%, да, сколько там, 23, по-моему, да, явка была. А вот эти вот остальные, да, жители Москвы, которые не выразили свое мнение по факту, они показали, что они аполитичны. И именно прошедший выбор абсолютно, ну, да все равно. Большинство, опять же, там были на даче, либо там где-то еще, потому что как по разным округам я разговаривала с разными жителями и с избирателями, мне все говорили, что домовые книги, в которых расписываются, они абсолютно все были пустые. То есть людям по факту на прошедшие выборы были абсолютно все равно. Это опять же к вопросу о протестах, что вот эти вот все протесты, которые были в Москве, которые там сотрясали Москву, ну, по факту они особо-то сильно ни к чему не привели.
Но они, получается, не Москву сотрясали, а только часть Москвы, причем небольшую.
Ну, часть Москвы, опять же, но ведь на этих протестах были не только жители ЦАУ, на них были жители всей Москвы. И, исходя из этого, и складывая всех вот этих вот жителей, которые посетили протесты, да, там самый большой протест был около 50 тысяч человек, если я не ошибаюсь, к сожалению, выборы показали обратное, что людям на самом деле на выборы абсолютно все равно.
И все-таки, вот у меня, например, заголовок такой: оппозиция получила почти половину мест в Мосгордуму. Вот так надо подводить выборы вчерашних, итоги вчерашних выборов? А кого... Или все-таки большинство сохранило «Единая Россия»?
А кого мы считаем оппозицией? Справедливую Россию?
Компартию?
Там, да, по 45-му округу, который просто прошел благодаря тому, что больше голосовать-то по факту было некого. Либо Косомара, да, либо вот кто-то там типа Индиева, да. А Компартию, опять же, ну, как мы знаем, Компартия прекрасно договороспособная, да, это показывает Госдума, и я полагаю, что сейчас, ну, в течение там полугода-года будут прекрасно все налажены связи и отношения.
Хорошо. Наталья Елисеева, Александр Асафов, с вашей точки зрения, каковы итоги вчерашних выборов?
Я могу дополнить и добавить коллег, и, конечно, я не согласен с таким распространенным мнением, что это чье-то поражение или чья-то колоссальная победа. На мой взгляд, ситуация находится в рамках городской нормы. Я специально подчеркиваю слово «городской», поскольку городской контекст и политическое мнение жителей, оно отличается от федеральных событий, да, и, конечно, вот то, как формируется Госдума и Московский городской парламент, да, отличается, то те жители, которые претендуют на представительство и реализуют свою политическую позицию, да, они несколько отличаются от ситуации по стране. И поэтому, конечно, нет никакой колоссальной победы оппозиции. Даже чисто математически 55% – это партия власти. Можно к ней по-разному относиться, но это факт. И иллюстрация вот к вопросу о протестных настроениях в обществе, об там, колоссальных несанкционированных митингах. Давайте посмотрим на муниципальное голосование в Тинао. Тинау у нас является районом Москвы, административным округом.
Ну, Новая Москва, да.
Да, из 76 кандидатов, 75 единороссов, один коммунист. Лакмус, не лакмус. Можно много рассуждать, но колоссальной победы оппозиции нет. Есть волеизъявление граждан, которые, на мой взгляд, голосовали за тех, кого видели во время подписной кампании, кто пытался решить их какие-то нужды, там, лавочки, да, вот эти все вещи. И в конечном итоге, конечно, бренд любой партии собирает определенное количество голосов, но по большей части люди выбирали, собственно, тех, кого знали. И кого они не знали, кто кампанию не вел, да будь хоть он трижды единороссом, да, он не прошел.
Все-таки по поводу явки, что вы скажете? Да, похожая соизмеримая явка на этих выборах, на предыдущих, но учитывая ситуацию вокруг выборов, по идее, здесь народу должно было прийти больше. Не пришли?
Вы знаете, есть такая известная фигура речи по поводу генерала Мороза, помните, да? Когда он помог там победить.
Да,
вот,
да, да.
Вот продленное лето, теплая погода, да, дачный сезон, конечно, враг явки. Та фигура речи оппозиции, что власть всегда сушит явку, чтобы никакая оппозиция никуда не прошла, не вызывает никакого подтверждения, поскольку, ну, в Москве, вы сами видите, заклеен каждый угол. Информирование шло очень широко. Кто не знал о выборах, даже человек, который не видел, например, вот эту агитацию, не включал телевизор, он так или иначе узнавал из-за протестов. Протесты тоже были частью кампании информирования, можно так сказать. Поэтому я думаю, что, конечно, хорошая погода, дача и, в принципе, то, что люди удовлетворены уровнем жизни и вектором развития Москвы, да, оно вот деполитизирует то самое провластное большинство.
Нет, но и если, поэтому я очень не очень высок. Если хорошая погода может позволить человеку не пойти на выборы, значит, он доволен. Ну, хорошо. Александр Асафов, политолог, 344-й пишет. Подождите, это же победа, ведь москвичи обезглавили московскую Единую Россию. Наталья Елисеева.
Ну, я думаю, может, по очереди?
А, вы хотите по очереди? Хорошо. Тогда Сергей Иваненко.
Как же.
Нет, просто я вам другой хотел вопрос задать. Хорошо. Давайте,
я просто хочу сказать по поводу оппозиции. Ну, не надо ломиться в открытую дверь. Конечно, никакой Зюганов не оппозиция, Миронов никакой не оппозиция. Это совершенно очевидно.
Я думал, вы про Леонида Зюганова.
Я про обоих Зюгановых.
Ну, хорошо.
конечно, если говорить об оппозиции, оппозиции, как бы к нам ни относиться, это вот четыре человека. Конечно, это не бог весть что. Но, во-первых, и раньше такого не было. Вот вы помните, например, что-нибудь из жизни Московской городской думы, да? Из жизни насекомых, что называется, за последние сейчас, пять
подождите,
лет.
Вы да своих ничего коллег не... насекомыми называете.
Вы ничего не вспомните. Ну, это так, это Брэм. Это так, знаете, такая да иллюзия. Понятно. Так вот, я хочу сказать, что не существовало никакой думы, а там было пять коммунистов, если вы помните. Поэтому это, разумеется, не оппозиция. И говорить о том, что это какая-то сокрушительная победа, это нельзя. Есть несколько фактов, о которых должны знать политологи. Во-первых, не было Единой России на этих выборах. Спрятались.
Ну, все же
спрятались.
Знали.
Никто не знал. Ой. Это знают только политически активные, политически активные люди знали. А большинство населения не знает. Они приходят, написано «самовыдвиженец».
А на лбу него наклеечка.
На лбу наклеили вот, люди, которые этим занимались.
То есть никто
они
не
наклеили.
Знал или наклеили?
Так вот, значит, это признак страха. Признак страха. Это во-первых. Во-вторых, значит, напомню,
я
и просто... Зюганов,
секунду,
и
Миронов. Я просто скажу сегодня же вот из «Единой России», там же уже сказали, что жахнули.
Ну, жахнули, да.
Удачно
да.
выступили. И говорили о том, что некоторые, кто отказался от бренда,
да.
получили. Вот, может быть, в «Единой России» считают, что это было неправильное решение.
Турчак выставил. Ну, хорошо, но ну, выдвигались да. бы. Подвигались, пусть выдвигаются и в 2021 году, через два года уже. Это отдельная тема, я о ней хочу сказать, потому что главное для нас сейчас... Ну, мы добились частичного результата. Это частичный для нас результат, это промежуточный результат, надо понимать, для «Яблока». Четыре места в Москве. Для нас главное 21-й год, потом 24-й. Мы на это работаем.
Так тут, вот. Давайте, по возможности, коротко. Нас много в студии. Сейчас. Я просто хотел, чтобы Артёму вы ответили коротко. Это все-таки вы считаете победой «Яблока» или «Навального»? Ну, вот эти четверо.
Ну, это, конечно, наш результат. Наш результат, хотя Навальный нас поддержал, и мы ему благодарны. Но он еще одновременно поддержал 35 коммунистов.
Ну да.
А мы категорически против коммунистов. Мы всю жизнь с ними боремся, потому что это сталинистская партия.
Ответ принят. Сергей Иваненко, Наталья Елисеева, прошу
вас. Опять же, если мы говорим о «Яблоке», о каком «Яблоке» мы говорим? О Бесединой, который поддерживает КАЦ, которого ненавидит в «Яблоке», да, соответственно, либо...
Ну, вы чушь говорите,
извините. В смысле чушь?
Ну, потому что она член партии. Член партии «Яблоко». Она подписывает политический меморандум. Вы слышали об этом?
Да.
Что у нас каждый кандидат подписывает меморандум политической альтернативы.
Прошу прощения, Беседина обязана по своей победе КАЦу. И
ну, кто
отрицать
вам это
очень глупо с вашей стороны.
Я подтверждаю, кстати говоря, если вам недостаточно одного мнения, у вас их два.
Ну ладно.
Это во-первых. Ну,
мы сейчас не обсуждаем партию «Яблоко», господа.
Давайте спросим Максима Каца, он вам вообще расскажет. И про Митрохина, кстати говоря, с которым они теперь единая коалиция. Я очень хочу на
это посмотреть. Максим Кац – это партия «Яблоко», член партии. Вы об этом забываете.
А давайте мы вспомним все, что было между Митрохиным и Кацом.
Все. Давайте.
Чем вы занимаетесь?
Это будет темой отдельного разговора.
Ваша специализация, я не понимаю.
Это будет тема отдельного разговора.
Моя специализация конфликта, это тоже конфликт.
Но не этого. И все-таки, возвращаясь к тому, а что теперь ждать от Московской городской думы? Давайте, Александр Асафов.
Ну вот, поскольку я не считаю эти выборы сенсацией, я не думаю, что ход событий будет нарушен.
Нет, ну абсолютное большинство плюс 5 коммунистов или то, что теперь?
Да вы знаете, конечно, произносить различные такие домыслы о том, что все кандидаты без исключения проходили определенный кастинг в мэрии, наверное, не стоит. Но я думаю, что люди с большим опытом работы в общественных организациях, так или иначе связанных с властью, на больших общественных проектах, посмотрите на Бунимовича, который тоже является представителем той самой сплоченной группы яблочников, которые будут валить режим в 2021-2024.
Кто говорит-то Бунимович совсем иначе?
Кто Бунимович?
Мы не будем валить режим, мы просто вас поменяем. Вот и все.
Хорошо.
Подождите, действительно, на инопланетян?
Нет.
Народ не тот. Юрий, помните, я вам рассказал? Всегда народец не тот.
Нет, не народец. Это всегда говорит человек, который сидит на каком-то месте, и его оттуда не сдвинет. Я в данном случае не о вас говорю.
Давайте, стоит ли, вот 302-й спрашивает, вот в нынешней конфигурации, ну хотя бы заговорят о том, что не надо менять так часто бордюры? Ну, хотя бы заговорят, или эта тема будет как-то решаться?
Об этом говорить, конечно, будут.
Да не питайте иллюзий, господи. Что... При чем здесь повестка Мосгордумы? Она тут ни при чем, потому что Собянин полностью контролирует, как контролировал предыдущую Мосгордуму, так и будет контролировать это. Ничего там не произойдет.
А тогда зачем вам туда? Тогда зачем? Зачем вы отошли-то вообще?
Скажите, ну, так вы бы с самого начала это спросили. Зачем мы идем на выборы?
А я сказал зачем... вам, что я хотел бы вам задать другой вот вопрос, но вы ответили
на... Вот я вам отвечу. Зачем мы идем на выборы?
Чтобы потом другие.
Выборы в России в большинстве своем – это имитация. Москва в данном случае скорее исключительно. Хотя тоже попытки такие были, провести 100% своих людей. Я знаю про список мэрии, и более того, я его видел предварительно. Никакого отношения к результату, который получен, не имеет. Он не имеет, ну, никакого значения, но там больше половины результата, это были другие люди, стали другие люди, чем те, которые были. Так вот, мы идем на выборы в системе мафиозного государства, которое у нас построено, в системе, построенной на произволе, на отсутствие суда, на отсутствие каких-либо правил.
Вопрос о суде, как же Митрохин?
На системе создания фильтров, которые совершенно, совершенно чудовищные, чудовищные. Мы выдвигали 15 человек, до подписей дошли 8, оставили троих, Митрохин вернулся через суд. Мы про это не забываем. Значит, выборы в этой системе мафиозные, они всегда носят относительный характер, относительный. Относительный. И для нас главный результат – это политическое продвижение.
Это политическое.
Не, во время выборов мы можем говорить с людьми, мы можем говорить с избирателями.
То есть и
мы будем говорить, говорить о том, что освобождайте, если вы говорите о том, чем мы будем заниматься в Думе, я вам отвечу. Первое, чем мы будем заниматься, мы будем требовать освобождения политических заключенных. Константина Котова. Егоржеву, которых просто под чудовищным предлогом задержали, арестовали и шьют дела. Одного вообще посадили на 4 года.
То есть,
вот чем надо заниматься политикам, а не заниматься ерундой вот такой вот.
То есть не бордюры... Не бордюры, а Котов.
Нет, не бордюры, а Котов.
Все, да. Я понял. Вот этого стоит ожидать, Наталья Елисеева, с вашей точки зрения?
Давайте,
когда поменяется повестка.
Смотрите, давайте вспомним сейчас Шувалову, да, которая прошла по 44-му округу.
Ну, конечно, помним.
Вот, и, соответственно, вспомним ее постоянные вопли, крики и попытки вписаться вообще в абсолютно любую повестку, да, лишь бы чтобы держаться на плаву. Ну, за ней, скажем так, это было замечено. А к чему я ее привела? К тому, что сейчас мы будем видеть... Прекрасные вопли, крики, собственно, Беседина уже началась с тем, что она заявила, что с первого заседания она там будет что-то всех отменить, чтобы пытаться, что она там сегодня сказала в контексте выборов. Уже люди начинают себе набирать в дальнейшем политические очки. Это будет абсолютно любые темы, но, к сожалению, интересов москвичей эти темы касаться не будут.
Ну, откуда вот это вы вот знаете?
Нет, вы же сказали сейчас.
Нет, секундочку, но, москвичи, меня... вообще говоря, избрали Беседину, а вас никуда не избирали.
Мы же не спорим с этим.
Прекрасно, ну, вот. Но при чем есть политзаключенные?
Значит, она говорит от имени москвичей.
Хорошо. Вот
объясните мне, пожалуйста.
Причем это есть политзаключенные.
Нет, притом,
потому что их посадили за то, что они выходили и требовали честных выборов.
Никто же не спорит. Хорошо.
Ну как не спорить? Так освобождай.
Я спорю. Я спорю.
Хорошо, Александр Асафов спорит.
Давайте вспомним блогера Синицу. Кого он там чего призывал, да? И к чему?
Сейчас только не надо вот
повторять. Да, я не буду транслировать, конечно. Нет, позиция прекраснейшая, да? И вот в этом контексте, когда люди идут в Думу не работать, а требовать и заниматься политической декларацией, мне кажется, оппозиция, ну, она просто разоблачается. Да?
Погодите,
только... Они говорили о том, что мы идем для того, чтобы действительно заниматься проблемами жителей, мы их знаем лучше, у нас большой муниципальный опыт депутатства. Что мы слышим сейчас? Никакой повестки, связанной с интересами жителей.
Это вам так кажется.
И это прекрасно.
Потому что никто больше, чем Митрохин, для конкретных жителей не сделал, чем вся ваша хваленая Единая Россия вместе с Мосгордумой. Нет, мы будем заниматься так, как считаем нужным, а не как вам кажется.
Подождите, дайте возможность господину Асафову поговорить, потом я дам вам слово. Просто когда все говорят в один момент, это не очень хорошо.
И я считаю, что вот... Те заявления оппозиции, которые были сделаны раньше, я не считаю едины, между прочим. Вот это какое-то тоже популярное заблуждение, считать, что все они договорятся. Им еще внутрипартийно конфликтец бы решить.
Как-то в Думе же договариваются.
В Думе пока нет яблока.
Нет, имеется в виду все остальные.
Все остальные, да, давайте поднимем протокол голосования, тоже забавная картина. Я не думаю, что в Мосгордуме будет как-то иначе.
Хорошо. Александр Асафов, Наталья Елисеева, только вы скажите вот одно про вопли и крики. Это же ваши слова.
Да.
383-й пишет, так ровно вот в этих местах, типа Думы, Мосгордумы, и должны быть вопли и крики, а не тихий одобрямс.
Нет, подождите, вопрос не в одобрении, вопрос не в том, что все договорные, все по стойке смирно принимают решения, которые спускаются сверху, да. Я имею в виду о том, что вопли, крики могут быть в полемике, в обсуждении, чтобы прийти к какому-то единому мнению, да, и именно касательно темы, которая волнует и имеет, и является запросом москвичей.
Ну вот вам говорят, 50 тысяч на митинг выходили по поводу политзаключенных. Интерес москвичей?
Ну, опять же, кто выходил, благодаря чему они вышли. Я сейчас не буду обсуждать технологию, почему 50 тысяч людей эти вышли, да, кто там выступал, кто призывал, что потом в итоге с этими призывавшими опять же стало, где сейчас эти призывавшие.
Но результат этой результат деятельности, чего? Среди прочего, в том, результат... что у Яблока 4 мандата, нет?
Нет, абсолютно нет.
Это бесединская
компания, она прекрасна, бывает, с технологической точки зрения. Ну,
потому что КАЦ, опять же.
Абсолютно верно.
Мы не говорим сейчас о том, что происходит внутри Яблока, и не спорим на эти темы, да?
Нет, мы говорим о том, что происходит на Земле.
Сергей Иваненко, тут вот все-таки говорят, ну вот вы про Котова сказали.
Да.
Это действительно важно, это актуально, но это не совсем повестка Мосгордумы.
Да, это совсем не повестка Мосгордумы, это повестка президента Путина. И особенность нашей политической жизни состоит в том, что у нас все структуры, они находятся под ним. Под ним находятся.
И поэтому, Мосгордума в том числе.
Ну, в том числе, конечно, и Мосгордума, и Собянин, и все суды, и все средства массовой информации, почти все политологи и так далее и тому подобное. Понимаете, вот в этом состоит проблема. У нас абсолютно мафиозное государство, в котором нет ни закона, ни справедливости, права.
Это
в
понятно.
Этом судил. И на самом деле задачей, политической задачей является демонтаж этого государства.
Нет,
сделать
и эти четыре человека будут говорить об этом без конца.
Нет, что значит без конца говорить? Я вам напомню, что Митрохин – это человек, который остановил точечное строительство в Москве. Он не допустил разрушения многих скверов. Его люди просто лично знают, москвичи. Вы просто поговорите с ними.
Это совершенно конкретная работа. Вы же сказали
про Котова. Нет, секундочку.
Начали спрашивать про бордюры, вы говорите, нет, у нас будет Котов. Сейчас вы говорите, нет, у нас будет, вот, пожалуйста, Митрохин.
Ну, послушайте меня, значит, я же все-таки не на экзамене, а нет. Вы все-таки не учитель, который знает ответ на все вопросы. В конце задачника ответа нет. Значит, политическая деятельность многоплановая, разноплановая, и она меняется со временем. Я говорю вам о том, чем нужно заниматься сегодня, немедленно, как только заседает Госдума. Если Котова освободят, как вы понимаете, будет другая тема, другая повестка. Если в России не будет мафиозного государства, Мосгордума и наши депутаты будут заниматься только городскими вопросами.
Хорошо.
Вот об этом идет речь.
Понятно, Сергей Иваненко. Так, давайте, кто? Александр Асафов. Вот смотрите, Мосгордума собирается, и начинаются вот подобного рода политические заявления. Как это будет выглядеть?
Ну, какое-то время, безусловно, это будет выглядеть таким образом, как демонстрирует наш уважаемый коллега прямо в этой студии. Но дело в том, что есть опыт, в том числе и муниципальной работы, муниципальных выборов. Если люди готовы заниматься работой, то вот эта, скажем так, радикальная, радикалистская политическая риторика, она быстро уходит.
Нет, судьба политзаключенных это тоже...
Жители тема. Оставляют наказы, и у Беседина этих наказов, ну, там, по-моему, несколько тысяч, надо открыть ее Facebook и посмотреть. И если она... Действительно, политик, она когда придет, она не будет выполнять волю руководства, которое ей не руководство вовсе, у нее другое руководство. Она будет выполнять наказы жителей, поскольку именно для этого она туда и шла. А вовсе не для того, чтобы в стиле Pussy Riot или, упаси господи, Фемин атрибутировать, да, себя в качестве такого радикального протестанта.
Можно и в другом стиле это делать. Хорошо. Наталья Елисеева, с вашей точки зрения, может так получиться, что Мосгордума не рабочий станет, а инструментом для политических заявлений? Или все-таки не надо этого ждать?
По поводу рабочей я бы тоже не была столь голословной. Мосгордума, в принципе, особо, скажем так, своей работой не отличалась. Были какие-то, естественно, запросы, какие-то дела, но в целом это, скажем так, был такой антураж. А сейчас, возможно, кстати, и благодаря вот этим вот заявлениям, вся работа других депутатов, да, она, кстати, будет хорошо транслироваться. То есть здесь, знаете, может еще сыграть на контрасте, потому что кто-то будет орать, а кто-то будет дела делать, да, и по факту это будет контраст.
Может быть, тоже орать на эту тему.
А может быть, тоже орать, да. Но здесь, кстати, к вопросу об оппозиции. Если действительно они сейчас начнут делать дела, исполнять наказы жителей, потому что все, кстати, собирали абсолютно наказы, абсолютно все депутаты, это может стать хорошим для них подспорьем на будущее. Но, как мы видим, что сейчас в основном будут вести полемику.
Мы не знаем. Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», политолог Наталья Елисеева, политолог Александр Асафов. О результатах выборов в Мосгордуму в программе «Своя правда» в рамках «Круглого стола». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 9 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В рамках программы «Своя правда» обсуждаем результаты выборов депутатов Мосгордумы. Оппозиция получила почти половину места. Ну вот тут есть спор по поводу того, кто оппозиция. Во всяком случае, есть «Яблоко», четверо представителей которого, или трое, официально трое, а четверо по... Как это? Я даже не знаю. Сергей Иваненко. Здесь Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Почему, кстати, кто-то говорит три человека из «Яблока», а кто-то говорит четыре?
Ну, потому что их четыре, ну, просто по техническим причинам. А вот Дарью Беседину выдвинули на следующий день после конференции. Просто мы второй раз конференцию не собирали.
То есть она тоже независимая.
Формально идет как самоудвижение, но она член партии «Яблоко» и была поддержана... Вот на следующий день после конференции, и они у нас всегда были как четверо.
Итак, здесь Сергей Иваненко из партии «Яблоко», политологи Наталья Елисеева, Александр Асафов. Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, можете писать, говорит МСК-бот. Можете звонить 7373-94-8. Два коротких вопроса в расчете на короткие ответы к Сергею Иваненко. 847-й. Нужно ли ожидать, что ваши депутаты будут инициировать проверку по поводу расследований Навального про депутатов и чиновников?
Ну, конечно, мы это будем все делать, это ясно. Только надо разобраться, что это за инициированные Навальным проверки.
То есть...
Потому что те данные, которые он собирал и которые он публикует, нужно понимать их источники.
Хорошо, тогда следующее. По поводу того, что там всего 4 человека на 45. Юстас спрашивает, чтобы решать проблемы и работать в интересах города, надо иметь хотя бы номинальное большинство. А быть просто в оппозиции мало, это неэффективно.
Это правда, но это такова наша судьба, начиная с 93-го года. У нас всегда было не больше 10%, что в Госдуме, что во всех других структурах. И при этом я вам могу заметить, что когда мы были... В Госдуме 10 лет мы жили в другой стране, другая атмосфера была. Когда был там один депутат Сергея Митрохина, это было, по-моему, в 2005 году, один единственный наш представитель, говорили только о нем, а об остальных 44 сейчас никто не вспомнит.
Хорошо, Сергей Иваненко, Наталья Елисеева, возвращаясь к тому, что было до вчерашнего дня голосования, с вашей точки зрения, на что особо надо было обратить внимание? Вот сейчас многие обращают внимание, к примеру, на конфликт между двумя представителями оппозиции в одном из округов, в результате которого в Мосгордуму попала женщина, которая была в так называемом списке самовыдвиженцев, то есть предположительно представитель мэрии. Вот много подобного рода историй разыгрывалось в эту кампанию.
Ну, вспомните 43-й, Собянин, Соболь, Митрохин. То же самое. Ну, не поделили округ по факту. За кого голосовать? Соболь сильно оттягивал на себя голоса. Потом, когда были дебаты Соболя и Митрохина, которые устраивал Азар, Соболь откровенно заявила, что поддерживать Митрохина она не собирается. Ну, то есть там на самом деле было очень много прецедентов, когда просто не могли договориться поделить округ. Это опять же говорит о том, что... договориться между собой, чтобы идти каким-то единым фронтом, довольно сложно.
Но если возвращаться к истории, которую фамилия Юниман вот тут фигурирует, у Евгения 781-го, даже несмотря на все это, даже несмотря на последующие суды, посадки и так далее, все равно до конца договориться не смогли. Почему?
Нет,
на ваш
взгляд? Не смогли. Потому что с какой-то стороны он был невыгоден оппозиции. Они же тоже не сколь идейные, да, все-таки смотрят со стороны выгоды-невыгоды.
То есть, а для оппозиции может быть выгоден депутат от КПРФ?
Ну, какая выгода? Я извиняюсь, что я вас перебиваю.
Да, прошу.
Я
Александр
считаю,
Асафов.
Что имел место. Я, ну, этому очень много подтверждений. Прямой сговор между несистемной оппозицией и господином Рашкиным. И поэтому...
Ну, тут я с вами соглашусь.
Прекрасного Юнимана, который попадал под все вообще... скажем так, свойства, да, оппозиционера, честный, прекрасный, молодой, умный, сам собрал деньги, сам прошел, был на всех протестниках, и его не поддерживает, а поддерживает Влад Жуковского. Влад тоже прекрасен, но он коммунист. И, конечно, с коммунистами, учитывая позицию и Яблока, и Ходорковского, ну, несколько сложная позиция.
Хорошо, Александр Асафов, Сергей Иваненко, когда вы слышите разговоры о том, что могут быть вот подобного рода сговоры, это возможно?
Сговоры, о чем вы говорите? Вот то, что вот сейчас сказали уважаемые политологи,
да.
Я это слышу все первый раз. Знаете, это вот такие конспирологические теории.
Такой же не Рашкин.
Значит, конечно, я...
Подождите, стоп.
Нет, я знаю, кто такой Рашкин.
Сейчас Сергей Иваненко.
И знаю, кто такой Юниман.
Ну да.
И знаю, кто такой Жуковский. Угу. Это нам все известно. Но я просто знаю совершенно четко, чем занимаемся мы. Чем занимается Навальный, это к нему вопрос, это не к нам.
Не, ну подождите.
Значит, если вы собираетесь нас всех слепить...
Нет, если у них сговор, тогда и у вас, по идее, должен быть с ним сговор.
Секундочку, это вам так кажется, что если вы с кем-то сговариваетесь, то так, это, все остальные люди такие же. Понимаете, это не так. Это не так. Я не знаю ни про какой сговор ни одного из наших кандидатов, ни с кем бы то ни было, кого вы упоминали.
То есть каждый
все остальное, это не ко мне вопрос. Это не ко мне вопрос. Это вот такие, знаете, сплетни, такие, такая конспирология, которая подменяет реальную политику. При этом хорошо знаю о том, что, например, что ряд кандидатов, которые не члены Яблока, которые действительно политически оппозиционные режимы Путина. И мы поэтому ходили на все пикеты, требовали вернуть их на выборы. И в этом смысле мы действовали совместно по данному конкретному вопросу. Но когда вы спрашиваете, почему не договорились два кандидата в одном округе, я вам отвечу. Но вы, когда вы бежите на 100 метров, вы собираетесь договариваться с вашим соседом по соседней дорожке? Нет, ваша задача добежать.
Если вот два человека из одной команды, и один из них
два человека из одной команды, это опять же не к нам вопрос. Значит, в данном случае, по 43-му округу Митрохин заявил о том, что он будет баллотироваться, там, не знаю, 100 лет назад.
Да.
И об этом знали все.
Тогда
он
еще
там работал,
я понял.
И он там избирался, и прекрасно знают его там люди, что показало, между прочим, это голосование.
Еще один вопрос о понятиях. Тут 302-й спрашивает, а вот эти формулировки «поделить округ»? В принципе,
вот да. Именно. Это какая-то ерунда. Что значит поделить округ? Не бывает такого.
Ну как
значит,
не бывает?
Ну, бывает так, что вот пять конкурентов на одно место. Это я понимаю. Это когда вы в ВУЗ поступаете, знаете, хотя это ваши друзья, но вообще вы все конкуренты на одно место, которые всегда ограничены. Поэтому если человек принимает решение выдвигаться в округе, в котором находится уже заявился, уже давным-давно известно, что он будет там выбираться, то это совсем по-другому называется.
Хорошо,
по-другому.
Хорошо. Тогда, господа, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Прошу.
Я понимаю, политика это хорошо, но вот хозяйственные вопросы города, как оппозиционные депутаты думают решать. Вот есть такое объединение Бутырский хутор, да? Делают здесь Северную Хорту. Шум и так стоит от Дмитровского шоссе невообразимый. Сейчас будет открытое метро. Мы просим, написали письма во всей станции, делать шумозащитные экраны. Вот хотим к вам обратиться как к депутатам. Помогите. Самое главное...
Я только хотел бы обратить ваше внимание, что здесь нет ни одного депутата.
Не, ну там вот... Представители партии «Яблоко», которые будут взаимодействовать с своими депутатами. Ну вот поднять этот вопрос в Думе.
Безусловно, мы это сделаем. И более того, я, конечно, не такой уж специалист, но, насколько мне известно, Сергей Митрохин Северной Хордой занимался и писал соответствующие обращения, и лично выезжал. Просто надо понимать, что депутат, даже если он там абсолютно полновластный, депутат Мосгордумы не занимается, у него нет права решать хозяйственный вопрос. Он может только обращаться в прокуратуру, обращаться к Собянину. Решение принимается в нашей стране вот тем человеком, который представляет собой исполнительную власть.
Хорошо.
Депутаты решение не принимают.
Сергей Иваненко, Наталья Елисеева.
Обращаться он, конечно, будет.
Это вот ясно. Это тоже следующий вопрос. А вообще роль депутатов, к примеру, Мосгордумы в существующей системе? Это что, такой почтовый ящик для жалоб и предложений?
По факту, да. Ну, плюс принятие бюджета, и дальше по мелочам.
А законы?
Да. Ну, принятие законов, да, соответственно, предложение, инициатива, написание, да, потом принятие, обсуждение, по факту, да.
Ну, кстати говоря, это не совсем так.
Это Сергей Иваненко.
Это по факту, это когда у вас подконтрольная, там, не знаю, Мосгордума, как и Госдума, когда она подконтрольная, да, тогда вы живете спокойно, и над вами, что называется, не каплет. Но вообще говоря, если большинство бы
Но только было, большинство.
только большинство. Если бы было большинство другое, они бы блокировали бюджет, они бы требовали отставок чиновников, они требовали бы, как была Госдума 99-го года. Да, у нее формально больших прав не было, но она инициировала импичмент Ельцина, который в конечном счете он как бы и сработал.
Хорошо.
Понимаете, поэтому это вопрос, вопрос количества людей и их качества.
Тогда скажите, раз вы завели этот разговор, вы же знаете, если следили, то на большинстве округов, где так называемые самовыдвиженцы, которых подозревают в том, что они из «Единой России» победили, там очень небольшой разрыв. А мы говорим о том, что оппозиция получила почти половину мест в Мосгордуме. То есть еще бы немного сторонников оппозиции пришли,
и ничего бы не было. Я еще раз подчеркну, ну никакая, никакие 13 человек Зюванова не являются оппозицией.
Хорошо.
Вы посмотрите, в чем
не
они...
Не та оппозиция,
в чем они,
понял.
Да дело не в том, что та или не та. Вы посмотрите на политику, которую проводят эти фракции.
Нет.
В чем разница между Зюгановым и Путиным?
Вот это...
Я знаю только в одном разницу. Он вместо Абрамовича хочет поставить Грудинина. Вот вся разница.
То есть было бы не 22%, а 25%, было бы у вот этой оппозиции.
Конечно, ничего
больше половины, ничего бы не поменялось.
Да.
Так, давайте, Александр Асафов, а вы что скажете? Ну вот правда, еще бы чуть-чуть, и вот у оппозиции вместе было чуть более 50%.
Царство, разделенное в себе, не устоит. Мы видим, что объединенными кандидатами от оппозиции могут называться лишь представители различных партий, которые себе это клеят на агитационно-пропагандистские материалы. Я вот живу в 18-м округе. У меня и ЛДПРовцы, и коммунисты, и все остальные, кто... заявлялся. Они все клеили себе на это единый кандидат от оппозиции. Угу. Это смешно, потому что это фантастика. Мы видим, что даже взяв определенную долю в городском парламенте, они не собираются договариваться. Они говорят, что вот мы оппозиция, нас 4, ну там 3, 5, 4, да, допустим. А вот те это не оппозиция.
Но вместе это 21, а еще они чуть-чуть
вместе.
И 20.
Они не хорошо. Вместе, и вместе не будут.
Александр Асафов, Наталья Елисеева. А это, ну, а почему невозможно? Вот у вас есть ответ?
Почему невозможно?
Ну да.
Потому что каждый преследует, опять же, свои интересы. Они не могут свои интересы преодолеть ради того...
Это какая-то особенность русской политики, отсутствие коалиции?
Ну, опять же, вопрос про коалицию. Тут, смотрите, вот тут именно касательно оппозиции все-таки мы с вами говорим. Хотя, если мы берем, например, американскую политику, то да, там как бы коалиция, договороспособность, она развита. Нет, несколько больше.
В данном случае мы пытаемся говорить о том, насколько мы близки были к тому, чтобы Мосгордума совсем другой была.
Не была бы никогда.
Ага.
Вот, но все равно не была бы абсолютно.
Позвольте, нет. Позвольте я два слова скажу,
да,
по поводу оппозиции. Вот смотрите, Зюганов, ну, КПРФ, да, КПРФ.
Ну, Леонид Зюганов, ну, Геннадий
нет,
Зюганов.
Нет, я говорю сейчас о ситуации, там, 20-летней давности. Значит, когда была та дума, значит, они были реально были против Ельцина. И мы были против. Вот Яблоко тоже находилось в этой думе. Коалиции у нас никогда не было. Но это была действительно оппозиция. Коммунистическая левая оппозиция... Была, так сказать, либеральная оппозиция, это Яблоко. Это было два вида оппозиции. По некоторым вопросам, по таким как там импичмент или голосование по бюджету, мы голосовали, не договариваясь, но голосовали одинаково. Но у нас были разные задачи. Сейчас особенность этого вопроса в том, что Компартия КПРФ и ЛДПР являются частью политической системы, которая возглавляется Путиным, понимаете? Они не являются никакой оппозицией. В политическом смысле,
так вы тогда были частью политической системы при Ельцине.
И тогда КПРФ была оппозицией Ельцину, понимаете? Ну, а вот. Сейчас она не является политической оппозицией Путина. В этом разница.
Хорошо, тут 21-й пишет, тогда не очень понятно, зачем мы ходим на выборы.
Ну, это вопрос, на самом деле, самый главный. И я бы его расширил и задал бы вопрос нам. Собственно, партия Яблоко. Зачем мы идем на выборы? Я вам отвечаю, зачем мы идем на выборы.
Вы уже сказали.
Мы идем на выборы для того, что во время выборов мы можем доводить свою политическую позицию. Это главная задача.
Значит, странно,
если
что
получается,
во время
если
выборов,
получается.
То есть выборов нет,
да,
работать не надо.
А
да?
Когда, ну, опять, знаете, когда вы говорите, надо чертовски хочется поработать, я вспоминаю конец 80-х, когда КПСС тогда по всем телеканалам говорили: вы вместо того, чтобы митинговать, лучше бы поработали. Поработали.
Так вы не митингуете.
Это вот из этой.
Давайте.
Нет, мы митингуем как раз. Вы, наверное, не следите
за событиями.
Ну, говорят,
что народу немного приходит.
За событиями. Ну как, 50 тысяч, немного народу?
А это был ваш митинг?
Ну, это был не только наш митинг. Но мы, кстати говоря, не
единственные. Это был мой митинг, я вам тайно открою.
Оп. 7-3, вы либертарианец?
Не, настолько же, насколько это был митинг партии Яблоко, он был мой.
А, хорошо, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, как человек с УИКа, я могу честно сказать. Ну, выборы тоскливые, конечно, во-первых, потому что власть их сушила-сушила и досушила, это называется, это первое. Второе, значит, для избирателя сейчас в принципе нет такого понятия, как оппозиция, не оппозиция, такая оппозиция, всякая оппозиция. Просто всех все достало, и они голосовали против правящей партии. И третье, значит, правящая партия, в принципе, она проиграла выборы еще до выборов, потому что она просто отказалась от выборов.
Да, но вы помните, значит, да, что правящая партия при этом выборы эти выиграла?
А кто выиграл?
Правящая партия.
Где?
В Москве.
Да вы что?
Ну да, вы не слышали результата.
Я не только не слышал результат, а я могу сказать, что я был на УИКе, правом решающего голоса, и я не видел ни одного депутата, где было бы написано «Единая Россия».
Да. Хорошо. Вот это тоже интересная история. С одной стороны, мы не договариваем, что эти люди представляют «Единую Россию», потом уже противники этой позиции начинают то же самое недоговаривать. А почему мы вообще не говорим все как есть?
Вы понимаете, что это такая подмена понятий?
Ну, конечно.
Удобно говорить, что вот нет, а это не Единая Россия. А потом удобно говорить, что нет, это все-таки Единая Россия, да, и вот все вот у нас идет. Главная ошибка действительно с самого начала была, что людей выдвинули просто самодвиженцами. Испугались, что у партии упал рейтинг, и, ну, по факту, на самом деле, они сделали себе хуже, потому что если бы они шли единым фронтом от «Единой России», возможно, даже был побольше голосов.
302-й спрашивает, интересно, Александр Асафов, что вы скажете, интересно, а вот явка-то падает? Ну, хорошо, в Москве осталось, но не выросла, несмотря на всю ситуацию. Но в больших городах явка совсем маленькая. А 10% будет, что тогда?
Ну, во-первых, смотрите, да, я вам отвечу как пропагандист кровавого режима.
Ну,
проведен
вроде как вас
успешный,
так не называли.
Как бы ни казалось господам оппозиционерам, успешный эксперимент по электронному голосованию. И поскольку мы, в принципе, движемся в определенное будущее, хотя нас пытаются спихнуть в архаику, конечно, да, во времена Ельцина, бойкота бюджета Госдумы, да, вот в эти истории. Дело в том, что я думаю, что электронное голосование, способ дистанционный, он прибавит явочку. Потому что все-таки удастся выполнить ту задачу власти, которую не могут уже очень давно.
Если я сейчас говорю вам о том, что я поехал на дачу, и у меня не было времени выбрать нужную электричку, то потом я вам скажу, что у меня не было времени дойти до компьютера.
Ну, это вы мне скажете, а молодежь не скажет. Молодежи — это органичный способ. Она телефоном за все платит, телефоном будет голосовать.
Кстати, Сергей Иваненко, вы же наверняка наблюдали за этим экспериментом.
Конечно.
Ну, как вам?
Я не верю. Власти не верят. Ну, потому что нет доверия. Понимаете, эта система выборов работает тогда, когда к ней есть доверие. У нас нет доверия ни к системе вот этих ЦИКов, ТИКов, УИКов, ко всей этой вертикали, которая выстроена. Нет доверия к системе допуска кандидатов и нет ни малейшего доверия к электронному голосованию. Тут дело не в архаике, а в махинациях. Махинациях. Вот,
ну,
и все.
Можно же просто сравнивать объем махинаций там и там.
Если мы вмешиваемся в выборы США, наши хакеры, то извините уж, с нашими
хакеры
выборами.
Хакеры партии «Яблоко». Это саморазоблачение сейчас было.
Наши выборы.
Не-не-не, ну давайте не будем. Наталья Елисеева, а вы что скажете по поводу электронного голосования? Правда будущее такое? Тут многие обращают внимание просто, что результат разный получается.
Действительно, да, цифровое будущее, мы к этому идем.
Ну, конечно, там будет 100%, все будут за так, единую, не единую Россию.
Это очень удобная позиция, что власть что-то делает, сразу...
Вы разбираетесь в электронике?
Я разбираюсь, да.
Я нет. Что? Хорошо, давайте я Наталью Елисееву. Просто раз уж заговорили об этом, правда, тут многие обращают внимание, что вот там, где был этот эксперимент, результаты сильно отличались в сторону правящей партии.
Конечно. И более того, электронного голосования нет нигде в мире, на секундочку.
В Эстонии. Ну, так, ну, вы сейчас открыли
Эстонию.
В Эстонии
есть, да.
Ну, в Эстонии.
Или закрыли Эстонию.
На 2 миллиона человек?
На 10, во-первых. А еще есть Германия, Канада, Швейцария.
Нету там никакого электронного голосования.
Я пытался с дамой разговаривать. Можно я продолжу? Наталья Елисеева, так по поводу электронного голосования. Это не проблема?
Нет, это не проблема. Опять же, с Венедиктов и общественный штаб все это контролировали, все это смотрели, были... Что, Венедиктов? Венедиктов тоже у нас провластный, да?
Ну, он просто не специалист в этих вопросах, а мы занимались этим вопросом профессионально, привлекая людей. Если вам интересно, зайдите на наш сайт и посмотрите отчеты о круглом столе, который это проводил.
Прекрасно, понимаете ли, какая ситуация?
Вы просто не в теме.
К оппозиции тоже доверия нет. И поэтому вот тут странно получается, что с одной стороны оппозиция говорит одно, а другие люди говорят другое. И вот как-то, знаете, такая политика.
Да, только разница
стандарт
в том, что вы проводите и держитесь у власти 20 лет. И вас
мы
никто...
это кто? А Явлинский? Сколько лет, прошу прощения, лидер партии «Яблоко»? Может быть, пора поменять, нет? Сколько лет ему уже?
лидер партии «Яблоко», он не является уже 8 лет. Да, вы просто не в курсе.
Только, да, только постоянно не почему-то он везде.
У нас после него сменилось два председателя.
Какова роль Явлинского в партии «Яблоко»?
Ну, конечно, она значительная, потому что он человек авторитетный. Но председатель партии другой.
Прекрасно. Он такой же авторитет, в принципе, как и все остальные.
Самый выдвиженцы от «Единой России».
Ну, тогда уберите Путина и сделайте его вашим личным авторитетом. Нет проблем.
Хорошо. Юстас пишет: электронное голосование – способ современными средствами буквально одним кликом подправить результаты голосования. Это к вопросу о недоверии. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот я был волонтером на 30-м округе у Юнимана. Скажите, пожалуйста, почему основной перевес у кандидата от правящей партии по электронному голосованию и в участках в психиатрической больнице и там, где голосовала Росгвардия?
Ну, этот вопрос является и ответом.
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер. Смотрите, у меня вот вопрос к представителям партии. На самом деле вопрос об их принципиальной позиционности. Он вот какой. Скажите, а будете ли вы инициировать проверки по нарушению статьи 149 Уголовного кодекса о препятствовании митингам и участию в них? В отношении, конечно, Росгвардии и всех таких прочих силовиков.
Но вы полагаете, что, став депутатом Мосгордумы, они получают такое право?
Ну, мне кажется, они это могли бы сделать и просто будучи партией, но в любом случае, имея какие-то медийные ресурсы, имея какие-то другие ресурсы, мне кажется, ими надо пользоваться, если вы действительно оппозиционеры, а не какие-то системные элементы.
Абсолютно Понятно. Верно. Мы так и делаем, и будем делать. И, конечно, совершенно согласен с тем, что когда у вас есть статус депутата, вам это делать легче. Это бесплатно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я господину из «Яблок» хочу напомнить 96-й год, как выбирали Ельцина во втором туре. И напомнить, как они голосовали в 99-м году, когда того же Ельцина хотели объявить импичмент.
Кто старое помянет, тому глаз
вон. Ну, понятно, да. То есть теперь мы расскажем по новому. Второй мне вопрос, как...
Нет, давайте вопрос. В чем вопрос?
Да. Давайте вопрос, да.
Да, вопрос.
Я могу рассказать.
Ну, в принципе, я так понял, что опять «Единая Россия» у нас большинство в Мосгордуме набрала, правильно?
Предположительно, да. Что еще?
Ну и тогда как бы, что тогда получается, вот эти 4 депутата от партии «Яблоко» будут показывать?
Понятно, но мы уже в течение часа говорим об этом. Хорошие, с вашей точки зрения, это были хорошие результаты. Вам нравится то, как проголосовали в Мосгордуму 134-21-35. Вам не нравится. Все плохо, и результаты плохие, и шло все плохо. В общем, скорее отрицательные воспоминания об этой выборной кампании. 134-21-36. Голосование пошло, 2 минуты на голосование. Скорее плохо или хорошо? Вот у вас какие воспоминания останутся, Сергей Иваненко?
Ну, это продвижение вперед. Я думаю, что политическая ситуация меняется, меняется. Нас по-прежнему уговаривают, что ничего не происходит. Изменения есть. Они, конечно, не носят глобальный характер,
но тренд,
все впереди, тенденция очевидна.
Хорошо. Скажите, Наталья Елисеева, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, самое главное, что вбросов было минимальное количество, и выборы были довольно честными.
Ну, это скорее тренд, хорошее воспоминание. Это было...
да.
Хорошо, Александр Асав.
Яркая кампания, открытая, конкурентная, и я соглашусь с Натальей, да, что, конечно, нужно обновление оппозиции, нужно больше открытых лиц, Даш Бесединых, Романов, Ениманов, а не вот это все, да,
что мы наблюдаем. Ну, может, власть пора менять все-таки сначала,
а уж потом
обновление. Надо выборы мне сказать, я вас не перебивал.
Не оппозиции,
я вас не перебивал, да.
Давайте, Александр
Вот, Асов. Выборы были интересные, скажем так. Я думаю, что будет извлечен опыт, и в том числе по электронному голосованию.
134-21-35, выборы были интересные, хорошие, положительный тренд. 134-21-35, нет, все плохо, отрицательный тренд, выборы плохие. 134-21-36, еще полминуты на голосование, один звонок, может быть, успеем принять. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Вот я хотел проголосовать электронным способом, мне система не дала. Выслать окно, введите номер мобильного телефона. У меня, в принципе, нет мобильного телефона, значит, я не могу голосовать в электронном виде.
Проблема. Ну, когда люди говорят, что вот у меня чего-то не хватает, а я принципиально не хочу этого заводить, значит, наверное, не хотите голосовать электронным способом. Давайте с этим будем разбираться. Как думаете, как аудитория проголосовала, Наталья Елисеева? Плюс-минус?
Мне кажется, все-таки плюс.
Все-таки плюс. Сергей Иваненко?
Думаю, минус.
Сильный?
Нет, небольшой.
Александр Асафов?
Люди воплощенное недовольство, поэтому минус.
Минус. Александр Асафов, скорее вы правы. Остановили мы голосование. 73% ставят минус выборам в Мосгордуму, 27% ставят плюс и говорят, что это была интересная кампания. Все на выборы, иначе выберут вас, пишет 68-й в связи с результатами выборов в Мосгордуму, которые состоялись вчера. Александр Асафов, Наталья Елисеева и Сергей Иваненко. Программа «Своя правда». Господа, я благодарю вас.